Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Диана Берлин. Мы продолжаем наш цикл «Юбилейные даты русской литературы». Мы пригласили к нам в студию музыковеда, искусствоведа Киру Алексееву. Кира, я прошу вас.
Дорогие друзья, здравствуйте. Прямо сейчас у нас с вами начнется мини-сериал, такой маленький цикл передач, посвященный одной большой и даже огромной теме. Главных действующих лиц будет двое. Первое лицо – господин Пушкин, второе – госпожа Музыка. А вот название я так и не придумала. «Музыкальная пушкиниана» звучит как-то вяло, хрестоматийно, при том, что сама тема такая пронзительно яркая, и курсивом хочется выделить «невероятно живая». На сюжеты пушкинских произведений написаны десятки опер и балетов, на его стихи – сотни романсов. А в целом все пушкинское в музыке, включая еще хоровые и симфонические произведения, плюс музыка театра и кино, насчитывает, не поверите, тысячи созданий. Не все, правда, созданное музыкантами, пусть и самыми лучшими намерениями, шедевры. Но в любом случае это кирпичики в мощном здании русской культуры. А есть здесь и целые этажи. Ведь сколько музыкальных гениев первой величины связали свое творчество с именем Пушкина? Глинка, Доргомышский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Чайковский, Рахманинов, Стравинский, Шостакович, Свиридов. Знаете, как происходит лавина? Один камешек влечет за собой 10, а десяток уже сотню. Процесс начинался еще при жизни Пушкина и заканчиваться не собирается. Не сомневаюсь, что в этот момент, в эту минуту зреют и уже на подходе еще какие-то создания. Я говорю это не предположительно, а потому что об одном знаю точно. В июньские дни в Красноярске премьера новой рок-оперы «Орел и ворон» на сюжет романа «Капитанская дочка». Так что, как не избито звучит словосочетание «музыкальная пушкиниана», нам от него не отвертеться, нам без него никуда. Как сказано об Александре Сергеевиче, наше все так и остается. И солнце русской поэзии, если приглядеться, еще и солнце русской музыки на все ее времена. Перечисляя имена музыкальных исполинов, я не упомянула Прокофьева, а ведь это его музыка звучит сейчас. Второй пушкинский вальс. Так как же все начиналось? А очень просто. Дело было еще в лицее. На его стихи стали писать музыку двое его товарищей – Корсаков и Яковлев. Труд их был весьма скромен, и вообще сочинение романсов не считалось чем-то особенным, а делом было вполне ординарным. Смотрим, что было дальше. Пушкину 22. Однажды в гостиной он слышит романс на его стихи. Это уже серьезно. Автор и исполнительница, известная певица и великосветская дама, княгиня Мария Александровна Голицына, внучка Суворова. Он потрясен, он растроган, он посвящает ей стихи.
Давно о ней воспоминания ношу в сердечной глубине. Ее минутное внимание отрадой долго было мне. Довольно. В гордости моей я мыслить буду с умилением. Я славой был обязан ей, а может быть и вдохновением.
Удивительно, это пишет автор Руслана и Людмилы, уже замеченный и уже знаменитый. Ощущение новое, невероятное. Его создание живет теперь другой, независимой от него жизнью. Кстати, вот уже и произнесены эти слова «Руслан и Людмила». До оперы еще далеко, она появится уже не при жизни Пушкина, а вот балет был годом раньше описанного случая. 1821, Петербург, «Руслан и Людмила» или «Низвержение Черномора», «Злого волшебника». Большой волшебно-героический балет в пяти действиях. Хореограф – господин Глушковский, композитор – господин Шульц. Имя господина Пушкина на афише отсутствует, видимо, по причине непозволительной молодости автора поэмы. Но где же он, настоящий Руслан? Это торжество русской поэзии и музыки. Это неожиданное и долгожданное чудо. Ну что же, пришел момент поговорить и о нем. Пушкин и Глинка. Наши великие, наши любимые классики из учебников и хрестоматий. Но давайте все же попробуем отрешиться от глянца. Живые люди со своими характерами, привычками, особенностями и странностями. Они жили в одном городе, ходили по одним и тем же улицам, встречались в одних и тех же гостиных у общих друзей и знакомых. Курчавый, чернявый и холерический Александр Сергеевич и мечтательно-обворожительный, нервный и очень чувствительный Михаил Иванович. Оба невысокие, особенно Глинка. Отсюда его привычка, как вспоминают, постоянно запрокидывать красивую свою голову. И высокие каблуки сапог отсюда же. Об одном из его чудачеств знали только самые близкие – певчие птицы. Птичкам всегда была выделена целая комната в любой из его квартир для уединенного, так сказать, общения. Было их счетом не менее 30. Знаете, в его натуре всегда присутствовало что-то инфантильное. Все началось, как обычно, еще в раннем детстве. Старая история. Горячо любящая бабушка отняла ребенка у матери и до 6 лет буквально держала его в вате. До ужаса опасалась простуд. Гулять в холодный сезон вообще не выпускала. Вот вам и хрупкое на всю жизнь здоровье Михаила Ивановича и его чрезвычайно хрупкая нервная система. Пушкин знал Глинку еще подростком. Разница у них в 5 лет. Молодой литератор часто навещал младшего брата Левушку в благородном пансионе. Там же учился и отрок Глинка. А преподавателем их был лицейский товарищ Пушкина Кюхля. Но вы поняли, Вильгельм Карлович Кюхельбекер. Глинка уже тогда восхищался молодым поэтом. Смотрел на восходящую звезду снизу вверх. Эти чувства никуда не денутся и потом. Идут годы, и Пушкин с Глинкой тоже идут, каждый своим путем. Вот и премьера «Жизнь за царя». Михаил Иванович тоже теперь знаменитость. Конечно, вы помните.
«Пой в восторге, русский хор! Вышла новая новинка! Веселись, Русь, наш Глинка! Уж не Глинка, а фарфор! Слушая сию новинку, зависть, злобы, омрачасть, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не может в грязь».
Это Вигельгорский, Вяземский, Жуковский и Пушкин чествуют нового Орфея Глинку и славят его от Неглинной до Невы. Кто-то из друзей вспоминает, что, обсуждая премьеру, Пушкин произносит: «Ну вот, есть теперь в России опера патриотическая, теперь нужна лирическая». Проходит время, и Глинка признается поэту: «Хочу взяться за новую оперу на сюжет вашего Руслана». На что Пушкин замечает, что теперь внес бы в юношескую поэму многие изменения. А вообще мысль прекрасная. Хочется в новой опере лирики, любви. Хочется дивной ароматной сказки, ярких красок. Хочется танцев. Сознаюсь, этот диалог я состряпала из разных источников и вообще кое-что досочинила, но основной смысл верен. Что бы было, если бы Александр Сергеевич сам принял участие в создании либретто, гадать бесполезно. Его не стало. Рассказывают, что на премьере «Руслана и Людмилы» государь Николай I поднялся и демонстративно покинул театр задолго до окончания спектакля. Успеха не было. Надо сказать, что в работе Михаил Иванович Глинка не был особенно собранным. Да и, строго говоря, регулярного музыкального образования у него не было. Не было еще в России консерваторий. Разве что понемногу. Частные уроки у знаменитого виртуоза Джона Фильда в Петербурге, да еще в Берлине, у авторитетного знатока полифонии Зигфрида Дена. Но этим он нам и интересен. До всего дошел своим умом и своим путем. Вот говорят, что Руслан Глинки – это сфинкс на брегах Невы. А кто это такой, сфинкс? Фантастическое создание? Лев с ликом и персями девы? Мутант? Да. Руслан и Людмила Глинки – это опера-мутант в самом замечательном и самом высоком смысле этого слова, в смысле эволюции. Старая сущность с новыми признаками, что обеспечит ей успешное существование и дальнейшее развитие. Эта совершенная, отшлифованная временем конструкция итальянской оперы, наполненная живым дыханием русского мелоса – это новый взгляд. Вот послушайте. Живости, свежести, блеска. Кажется, опера создавалась на едином дыхании. Но это совсем не так. На самом деле история ее создания совсем непроста. И этот период жизни был для Глинки очень непрост. Так или иначе, целый год после успеха «Жизни за царя» он раскачивался, рассуждал, говорил всем, что вот сейчас засядет за новую оперу. И вдруг страшный удар судьбы. Смерть Пушкина. После этого и сел за Руслана. Дивная сейчас звучит мелодия. Это из танцев волшебных дев в замке Наины. Дела сердечные. Ими был поглощен Глинка во время сочинения своей второй оперы. Дела нелегкие и непростые. Михаил Иванович был в смятении, в тягостном смятении. Вот уже несколько лет он находился в состоянии развода. Его брак оказался крайне неудачным. Супруга Мария Петровна была абсолютно холодна к его музыкальным занятиям, как, впрочем, и к нему самому. А в довершении всего оказалась увлеченной в тайном венчании с неким корнетом. Но чувство смятения было не только от этого. Он сам уже несколько лет переживал любовную историю. Предмет его страсти, его музу звали Екатерина Ермолаевна Керн. Знакомая фамилия? Да. Дочь той самой Анны Петровны Керн, мимолетного видения Пушкина. Она не была так красива, как мать, но была изящная и, главное, обладала тонкой душой. Вот о какой подруге мечтал художник. «Я помню чудное мгновение». Стихотворение посвящено матери, роман с Глинкина, стихи Пушкина, дочери. И жизнь, и слезы, и любовь. Все было в их отношениях, и слез было немало. Они сблизились настолько, что однажды Екатерина Ермолаевна поняла, что ждет ребенка. Она нервничала, торопила Михаила Ивановича с разводом. Он тоже нервничал. Уж какое тут сочинительство. Наконец оба поняли, что развод до рождения ребенка не состоится, и приняли грустное решение. Прошло время, они вновь встретились, пытались быть друзьями, но что-то неуловимое ушло из их отношений, чувства померкли. Вскоре он получает развод, но в брак больше не вступает и детей не имеет. Ему остается только музыка. Это был фрагмент арии Руслана. И вот что хочется заметить. В классической итальянской опере «Днем с огнем» не сыщешь героя-любовника бас-баритона. Там в этом амплуа исключительно тенора. Глинка выдвигает свой, новый русский идеал красоты – богатырский. И традиция прижилась. Какими голосами поют герои наших отечественных опер? Онегин, князь Игорь, Борис Годунов, Грязной, Мизгирь, Алеко, Андрей Болконский – это мужественные басы и баритоны. Я хочу еще раз вернуться к образу сфинкса на берегах Невы. Если помните, сфинкс – это еще и тот, кто задает загадки. Да, опера Руслана Людмила тоже задает загадки, которые не устают решать. Какими только не были постановочные версии. Кто-то действовал эпически, по линии, так сказать, быта. Кто-то сказочно-фантастически. Бывало и по-спортивному, с конским горцеванием и стрельбой по цели из луков. Чего только на сцене не было. Даже ролевые игры. Но вот что удивительнее всего. Материал без сопротивления принимает предложенную ему форму. Видно, знали Пушкин с Глинкой какое-то слово особенное, в лукоморье позаимствованное. Смерть Пушкина и премьеру Руслана разделяют целых 5 лет – 1837-1842. Нелегко дались Михаилу Ивановичу разбирательства в личных обстоятельствах и параллельные работы над партитурой. Пожелание Пушкина он исполнил – лирика, сказка, танцы. Справедливости ради надо уточнить кое-что о самой первой постановке, когда государь ушел, не дождавшись середины. Все выправилось уже на четвертом представлении. Артисты вошли в образ, а публика вышла из состояния оторопи от непривычного и потянулась навстречу музыке. Глинка ушел из жизни безвременно, 52 лет. Он умер на чужбине и был похоронен на лютеранском кладбище. Сестра пожелала перевести его прах на родину. Делом это было непростым, хлопотным. Рабочие упаковали его гроб в слои картона и, недолго думая, чтобы избежать лишних объяснений, надписали «Фарфор». Вы помните? Наш Глинка, уж не Глинка, а Фарфор. Круг замкнулся. Чтобы не заканчивать эту часть рассказа на печальной ноте, я хочу напомнить, что фарфор не только хрупкий. Он еще светлый и очень звонкий. Дорогие друзья, я не прощаюсь. Через несколько минут продолжим.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Дорогие друзья, с вами вновь Кира Алексеева, и мы продолжаем размышления о том, как удалось поэту Александру Пушкину так плотно и бесповоротно внедриться в параллельный мир, в мир музыки. Процесс длится 2 века, вот уже и 3-е столетие покатило. Союз волшебных звуков, чувств и дум. О чем это? О музыке? Пожалуй. О поэзии? Несомненно. Да ведь этого уже и не разъять, не отделить одно от другого. В предыдущем эссе я уподобила этот процесс лавине. Один камешек, 10, 100. А вот сейчас на ум пришел другой образ. Мощные физические реакции, когда молекулы и атомы распадаются, чтобы вновь соединиться, образуя совершенно новое вещество, новую материю. Знал бы Александр Сергеевич, каким эхом откликнутся написанные и произнесенные им слова, как много будет его, пушкинского, в нашей культуре, в нашей жизни, в нашем сознании и в нашей музыке. Но давайте конкретнее. Пушкин и музыка. Сотни романсов, десятки опер и балетов, хоровые сочинения, музыка драматического театра и кино, а еще произведения не на сюжет и не на стихи, а так вообще, просто о Пушкине, навеяно его образом. Как, например, «Полонез памяти Пушкина Анатолия Лядова» или «Мемориальная кантата памяти Пушкина», сочиненная Глазуновым на текст великого князя Константина Романова, или «Пушкинские вальсы Прокофьева», один из которых опять сейчас звучит. А сколько в музыкальной пушкиниане произведений двойников – вы просто не поверите. Можно даже провести небольшое расследование. Вот вы, наверное, думаете, что великая опера «Пиковая дама» единственная неповторимая? Представьте себе, вовсе нет. То есть великая это может быть и одна, но факт есть факт. Еще до Чайковского к этому сюжету обратился французский композитор Фромонталь Галиви, а для либретто он воспользовался переводом Проспера Мериме. А еще и вовсе не поверите, оперетта Ференца Зуппе, и тоже до Чайковского. Есть 2 оперы Дубровский, 3 оперы «Пир во время чумы», 2 «Скупой рыцарь», опера и 2 балета «Кавказский пленник», опера и балет «Каменный гость», в таком же раскладе «Граф Нулин» и «Медный всадник». Надо бы остановиться, но никак невозможно, потому что вот роман «Капитанская дочка» – очень привлекательный объект для музыкантов, ну просто лакомый кусок. 4 оперы – «Цезарь Кюи», «Антонио Спадовеккия», «Сигизмунд Кац» и «Михаил Калантай». Его «Капитанская дочка» была написана по заказу Большого театра к 200-летию Пушкина. На этот сюжет имеются также 3 рок-оперы. Одна из них с музыкой Андрея и Ольги Петровых уже много лет идет на сценах Москвы и Петербурга. А другой, совсем новый, я уже говорила – «Орел и ворон» в Красноярске. О романсах-двойниках даже упоминать не буду. Нет, все-таки одно короткое замечание. Стихотворение «Я вас любил» существует в 70, только подумайте, в 70 музыкальных вариантах. Ну, давайте, друзья, все-таки оторвемся от этой увлекательной статистики и перейдем, наконец, к конкретной истории. Жили-были 2 Александра Сергеевича. Оба дворяне, оба помещики. Один великий поэт, а другой, милостью Божьей, музыкант. Пушкин и Доргомышский. Последний был моложе первого на 14 лет. Лично знакомы они не были. Их связь через одно рукопожатие, через Глинку. В детстве, как вспоминают многие, Пушкин был толст и неповоротлив. А вот другой Сашура, Дорогомышский, был наоборот худым и малорослым. Плохо ел, часто болел, до 5 лет вовсе не разговаривал. А как заговорил, так сразу и читать научился. Через пару годиков, 7 лет, выучил нотную грамоту и стал играть на фортепиано, в 10 музыку сочинять. В семье было 6 детей, все музицировали. Кто на фортепиано, кто на скрипке, кто на арфе. Идиллия. Но до зрелости, представьте, дожили только 2 – Александр и сестра Софья. После 5-летнего детского молчания его голос был хрипловатым, негромким и странно тонким. Таким и остался на всю жизнь. Но пение его удивительным образом завораживало. В нем как будто просыпался другой человек. Глинка тоже слыл мастером покорять гостиной своим тоже высоким и проникновенным тенором. Про него даже ходил полуанекдот о том, как, слушая его, албанский князь Кастриоти Скандерберг лишился чувств. Ну и Александру Сергеевичу Дорогомышскому тоже есть чем гордиться. Над его романсом прослезился однажды сам граф Лев Николаевич Толстой. По линии матери, княжны Козловской, Дорогомышского можно отнести к роду Рюриковичей. А вот отец был скромным чиновником, к тому же незаконно рожденным и в детстве усыновленным. Их брак был против воли ее родителей. Наверное, потому недолго жили они в имении. Надо было добывать хлеб насущный, и семья перебирается навсегда в Петербург. Но Александр постоянно возвращается туда, к себе, в деревню. Там для него много притягательного. У него есть заветная тетрадка, куда он записывает песни своих смоленских крестьян. Как тут не вспомнить Пушкина, его тетрадку, куда с голоса Арины Родионовны легли песни его псковских крестьян. Это было зарождением отечественной фольклористики. Для этих двоих народная песня всегда была таинственным магнитом, потому что тайна зарождения песни – это как тайна зарождения жизни. И подошли вплотную к опере Дорогомышского «Русалка». Хор, который сейчас прозвучал, оттуда. Крестьяне пришли развлечь песнями и плясками нагрянувшего развеяться князя. Все мелодии в этой сцене подлинные, смоленские. Неоконченная драма Пушкина привлекла композитора своим острым психологизмом, красотой народной сказки и широкими возможностями бытописания. Все, о чем он всегда мечтал. Либретто, уже имея некоторый опыт, Дорогомышский написал сам. Работал увлеченно. Опера вышла очень гармоничной, компактной, по-пушкински точной и лаконичной. По-пушкински яркой и певучей, щедрой на мелодии. Опера вышла безыскусной, предельно искренней. Открывается занавес, и на сцене великолепный персонаж. Мельник, герой старинных сказочных историй. Плут, весельчак, юморист – Вы знаете, мне сейчас вспомнилось. Отец композитора Сергей Николаевич превыше всего ценил в людях чувство юмора. По-видимому, это было его иммунитетом от жизненных невзгод. Он поощрял это качество и в своих детях. За удачную остроту или ловкую фразу отпрыск получал 20 копеек. Ну что же, как видно, пригодилось.
Ох, то-то все вы, девки молодые, посмотришь, мало толку вас, упрямы вы, и все одно и то же твердить вам надо на 100 раз. Уж если друг завидной вам случай подвернулся, умейте вы разумным поведением его тотчас и в руки взять, да. То ласками, то сказками умейте замолить, упреками, намеками старайтесь удержать на клетку, да упрямы вы. И где вам слушать стариков? Ведь вы своим умом богаты, а мы докончили свой век. Но как же вы, ведь учили свой век? Вот то-то упрямы вы, одно и то же надо вам твердить 100 раз. Одно и то же надо вам твердить 100 раз, да надо вам твердить 100 раз.
Вы знаете, на свете есть вещи почти необъяснимые. По-видимому, так иногда бывает угодно судьбе. За «Русалкой» сразу же закрепилась слава оперы «Страдалицы». Никак не шла, но не двигалась первая постановка с урезанным бюджетом, со старыми костюмами и декорациями из подбора. Недоволен был Доргомышский работой исполнителей и самими голосами. Он во все вмешивался, пытаясь объяснить, поправить, наладить. В конце концов потребовал партитуру и пригрозил ее сжечь. Слава богу, тогда этого не произошло, но партитура все-таки сгорела. В следующий раз. Наверное, все же нельзя было произносить такие слова. Нотные листы полыхали вместе с другими во время пожара в Большом оперном театре Петербурга. А знаете, ведь это не конец истории. Доргомышскому повезло больше, чем другим. Буквально за несколько дней до печального происшествия ноты были скопированы для бенефиса певицы Семеновой в Москве. Конечно же, были и светлые страницы в истории этой оперы. Жизнь все ставит на свои места. Например, две постановки в московской частной русской опере «Мамонтова». В более ранней – декорации костюма Левитана и Васнецова, а вторая известна тем, что за дирижерским пультом стоял Рахманинов, а в роли Мельника выходил на сцену Шаляпин. Постановки разных лет в Большом театре. В партии Мельника – Александр Пирогов, Иван Петров. А также экранизация оперы, где Мельника превосходно спел и сыграл талантливейший Алексей Филиппович Кривченя. Давайте послушаем небольшой фрагмент сцены князя Мельника из третьего действия, сцену сумасшествия Мельника.
Здорово, здорово, зять!
Кто ты?
Я здешний ворон.
Возможно ли это Мельник?
Что за Мельник? Что за Мельник? Я продал мельницу бесам запечным. О, денежки! О, денежки отдал на сохранение русалке и вещи дочери моей. Они в песке Днепра реки зарыты, их рыбка одноглазка стоит. дорожит. Олимпийские небра зарыты, их рыбка сторожит.
Несчастный он помешан бедным мельником.
Ого!
Делать? Не могу шагнуть без него. Эти слова из письма Александра Сергеевича Доргомышского. О ком они? Конечно, об Александре Сергеевиче Пушкине. Я уже говорила, что их связь через одно рукопожатие, через Глинку. Глинка входил в число творческих знакомых Пушкина, а Доргомышский был в тесных отношениях с Глинкой, считал его своим наставником. Их отношения были дружескими и в то же время деловыми. Доргомышский активно помогает в подготовке постановки Сусанина, то есть «Жизни за царя». Они обсуждают многие вопросы композиторского ремесла. Глинка дает ему ценные профессиональные советы и даже передает свои заветные тетради, где законспектированы его берлинские занятия по полифонии с Зигфридом Деном, знаменитым музыкальным теоретиком. Наверное, ничего не бывает на свете случайным. Даже поместья их в Смоленской губернии были буквально рядом. Новоспасское, родовое гнездо Глинки, и имение матушки Доргомышского Твердунова. Однако вернемся к теме «Пушкин в творчестве Доргомышского». Это романсы, к которому мы еще однажды обратимся, и оперы. Первая проба была малоудачной. Еще в юношеские годы, в период исканий, он сочиняет кантату на стихи Пушкина «Торжество Вакха» и вскоре переделывает ее в оперу-балет. И вот спустя годы появилась «Русалка» – знаковая русская опера. Но это еще не все. Главное еще впереди. Уже на склоне лет и на высоте своего опыта Доргомышский затевает невероятный и беспрецедентный по тем временам эксперимент. «Каменный гость» – опера по одной из маленьких трагедий Пушкина. Любой опере для ее сценической жизни необходима либретто. Любая литературная основа, проза или драматургия, будь она хоть распрекрасна, нуждается в приспособлении для музыкальной сцены со всей ее спецификой. Доргомышский пишет «Каменного гостя» без всякого либретто, прямо по пушкинскому тексту. Здесь нет ни арий, ни дуэтов, ни других ансамблей как таковых. Сплошной речитатив. Композитор делает совсем, кажется, небольшой шаг. Он переводит интонацию пушкинской речи в интонацию музыкальную. Его манифест. «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». И музыкальное пушкинское слово как бы без труда перетекает в музыку. Это было неслыханно и для публики того времени преждевременно. «Каменный гость» Доргомышского – это сильный и меткий бросок в будущее. И он ощутимо повлияет на творчество тех, кто будет впереди.
Наш дом Солочи здесь. Наконец достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя?
Да, Дон Жуана мудрено признать, таких, как он, такая местна.
Шутишь, да кто ж меня узнает?
Первый сторож, гитана и пьяный музыкант, и свой же брат, нахальный кавалер в плаще. Со шпагою под мышкой в маске.
Что за беда, хоть и узнают. Только б не встретился мне сам король. А впрочем, я никого в огрыде не боюсь.
из наслаждений жизни одной любви музыка выступает, но и любовь – мелодия. Однажды Пушкин написал эти слова в альбом своей знакомой, а точнее даже друга, пианистки Марии Шимановской. Потом они вошли в текст «Каменного гостя». Какой же была эта самая любовь-мелодия в жизни другого Александра Сергеевича, Дорогомышского? Был он, надо сознаться честно, нехорош собой, говоря словами пушкинского Дон Гуана, мал ростом и тщедушен. Ну и что, брал он другим. Дамы ценили его за тонкие суждения, за остроумие, за его неподражаемое пение. Лирические увлечения у него случались, но все же не сложилась личная судьба. Так и жил все время, сначала с родителями, потом с замужней сестрой. Его «Каменный гость» остался незавершенным. На склоне жизни Дорогомышский близко сошелся с композиторами «Могучей кучки» и, предчувствуя скорый конец, завещал дописать оперу «Цезарю Кюи», а оркестровать римскому Корсакову. Он умер ночью. Это обнаружили наутро. Дорогомышский лежал с рукописью «Каменного гостя» в руках. Сейчас полагалось бы прозвучать чему-нибудь грустному, но душа просит напротив лучезарного в память об этом замечательном музыканте. Оперу «Каменный гость» разъять нельзя, она вся непрерывная. Кроме двух моментов, их без труда можно вытащить из контекста. Это песни актрисы Лауры, которые она исполняет своим гостям-поклонникам. Вот оно, лучезарное.
Русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.